Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.
В эфире «Радио Свобода» программа «Между верой и неверием». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен взаимоотношениям иудаизма и христианства. И у нас сегодня в студии двое гостей. Православный священник, отец Роман Панин, и Пинхас Полонский. Причем оба наших сегодняшних гостя, собственно, «Радио Свобода» послужило им перекрестком, потому что один из Брянска, второй из Иерусалима, а здесь место встречи, которое изменить совершенно нельзя. И в том числе, смотрите, вот Пинхас Полонский издал 10 книг уже.
Ну, 20.
20. Том первый, комментарий на книгу «Бытия» под общим названием серии «Библейская динамика». И надо сказать, встает сразу вопрос о том, картинка-то христианская на обложке.
Как же христианская?
Ну, нет. Автор.
Нет, ну, автор христианская. Картинка совершенно книги «Бытия». Яков борется с виртуальным ангелом.
Да.
Ну, вполне современным.
Но автор картинки иллюстрировал.
Да, модернизированным виртуальным
да,
ангелом.
Да, вот эти вот квадратики да. пикселей, в которых превратился ангел, это замечательно. Вот так.
Но, знаете, ведь евреи не рисовали в течение долгого времени иллюстрации. Иллюстрации, да, рисовали христиане. Это у нас такое разделение труда.
А, очень хорошо. Вот об этом и речь. Существует ли разделение труда, или одни лодыри и паразиты на теле других?
Зачем так?
Для ясности.
Да ладно.
Чтобы вы с отцом Романом в эфире прямо подрались. Но давайте начнем с небольшого интервью. У простого человека с улицы, создатель одной из самых больших, насколько я знаю, коллекций в интернете по православной и не только православной литургике, богослужению, Константин Покровский. Как вот с точки зрения православного верующего смотреть на иудаизм и что ожидать от иудаизма, и что может, наверное, иудаизм ожидать от христианства? Как определить соотношение?
Когда мы пытаемся понять разницу между иудаизмом и христианством, и тем самым определить в какой-то степени, что есть иудаизм и что есть христианство, бывает не лишним вспомнить, как давали самоидентификацию своей вере великие иудейские авторы прошлого. И, пожалуй, самая известная и авторитетная попытка по сей день – это попытка, предпринятая Маймонидом, это 12 век, в иудейской традиции известен как Рамбам, Раби Моше бен Маймон, который в комментарии к главе Хелек трактата Санхедрин сформулировал 13 основ веры. Но главный его оппонент и критик Нахманид, Раби Моше бен Нахман, возразил ему, что эти 13 принципов, их может разделить любой христианин. И действительно, даже самый, наверное, спорный пункт, пункт о том, что придет Машиах, придет Мессия, помазанник Божий, в него верят и христиане. Мы все, христиане, ожидаем прихода Спасителя. Таким образом, когда мы пытаемся определить иудаизм, когда сами иудейские авторы, великие иудейские авторитеты пытаются определить иудаизм в плоскости вероучения, это бывает весьма затруднительным. С другой стороны, наш современник, один из раввинов, я не помню точно, кто это был, отвечая на аналогичный вопрос, сказал, что да, мы, евреи, верим в единого Бога, мы верим в судный день, мы верим в воскресение мертвых, мы верим, ну и повторил фактически 13 принципов Рамбама, и мы верим в это по-еврейски. И вот это вот уточнение «мы верим это по-еврейски», которое, казалось бы, должно разграничить иудаизм и христианство и расставить все точки над «и», оказывается бессодержательным, потому что оно отсылает нас к тому колоссальному иудейскому наследию, которое складывалось веками и которое, в сущности, составляет то, что называется «устная Тора», служащая контекстом для текста Торы письменной или Писания. для христиан Ветхого Завета. Понятно, что нельзя определять иудаизм, отталкиваясь от христианства и формулируя его положение вопреки христианству, потому что иудаизм – это самостоятельная реальность. И тогда, если достаточно проблематично оказывается определить в тезисах, аналогичных христианским догматам, что такое иудаизм, то остается определить его, как это делают, опять же, иудеи, через критерий следования 613 заповедям Писания, Пятикнижия. Этот критерий, мне кажется, более удачным. И тогда вспоминается фраза пророка: «Праведник верою жив будет». Надо сказать, что и иудеи, и христиане, может быть, одинаково переводя эту фразу, совершенно по-разному расставляют акценты. Для христианина праведник верою жив будет, потому что оправдание даруется верой, а не делами, его нельзя заслужить. В иудейском же трактовке той же самой фразы акцент ставится так, что жив будет тот, кто праведен благодаря вере, кто следует закону, кто исполняет закон, следует всем нюансам, прописанным в Талмуде, благодаря своей вере. И таким образом, это достаточно полярные подходы, но они могут быть примирены благодаря тому, что мы читаем в Новом Завете у послания Якова: «Вера без дел мертва». И здесь получается еще одна точка пересечения иудаизма и христианства, та точка, находясь в которой и действуя, и исходя из которой, мы можем обращаться к наследию обоих традиций.
Константин Покровский. Пинхас Полонский.
Да.
Как, на ваш взгляд, трезвое рассуждение?
Во-первых, начнем с того, что любое определение, которое вы хотите дать, абсолютно любой вещи, может дать, только отталкиваясь от чего-то другого и в противопоставлении с чем-то другим. Просто определить вещь вообще с нуля невозможно никак никакую. Тем более какое-нибудь учение, которое огромно, в котором миллион всего. Чтобы вы ни определяли, надо от чего-то отталкиваться, определять не так, как другое. Поэтому, конечно, начальное определение иудаизма должно быть дано, что такое иудаизм в отличие от идолопоклонства. Это самое первое определение.
Это вы про нас насчет идолопоклонства?
Нет, почему?
Ну, так.
А то такие прям все нормально.
Хорошо, да. Хорошо.
Я вас постараюсь не обижать.
Пожалуйста, меня можно,
царь Роман. Хорошо, да. Теперь иудаизм, в отличие от идолопоклонства, это и есть такой монотеизм. И суть монотеизма в том, что высшая сила – это личность, а не безличность, закон природы. Это не рок, это не карма, а это личность, то есть которую мы называем Всевышний, который создал человека по образу и подобию, который человека любит, который человека хочет продвинуть, для которого человек является сыном, и который дает человеку задачки, чтобы человек развивался, продвигался ради блага и продвижения, и развития самого человека. Это и есть суть иудаизма по отношению к идолопоклонству. Теперь дальше, если мы возьмем, дальше появляется христианство, здесь можно разграничить, чем иудаизм отличается от христианства. Тогда разница совсем другая. Главная разница следующая, что иудаизм считает, что заповеди Торы продолжают действовать и, конечно, никуда не отменяются. И, разумеется, завет с Богом продолжает действовать и никак не может становиться ветхим. Вообще божественное ветхим не становится, божественное всегда живое. У еврейского народа избранность никуда не отнята, она продолжает быть у еврейского народа и никак не перешла к христианству. Это главнейшее различие по сути дела. Ну и дальше христианство считает Иисуса Мессией, а также Богом. Иудаизм не согласен ни с тем, ни с другим, что Иисус – это не Мессия, Иисус – это не Бог. И тем не менее, между иудаизмом и христианством гораздо больше общего, чем разницы. То есть я бы сказал, что 90% взглядов иудаизма и христианства просто совпадают, являются одним и тем же, а 10% отличаются. Надо сказать, что когда иудаизм был в изгнании, то есть евреи жили в рассеянии среди народов мира, то разница особенно подчеркивалась. Поскольку нужно сохраниться, нужно подчеркивать разницу. Сегодня, когда евреи в Израиле живут собственной жизнью, то скорее подчеркивается общность, чем различие. Когда уже нет такой необходимости выживать против кого-то. И поэтому, скажем, первый же исследователь, очень известный, ортодоксальный еврей, кстати, крупнейший исследователь раннего христианства Давид Флуссер, профессор Иерусалимского университета, который где-то в 50-е годы, примерно 60-е, написал множество книг «Взгляды Иисуса в контексте еврейской традиции того времени», что не рассматривалось ни иудаизмом до этого, ни христианством. Христианство не знало еврейскую традицию того времени, а иудаизм не считал, что должен анализировать Иисуса в изгнании. Как только евреи вернулись в страну Израиля, тут же стали это все анализировать. И один из тезисов Давида Флуссера, что иудаизм и христианство – это два направления одной и той же религии. Как есть сунниты и шииты, есть православные и католики, у всех у них есть что-то общее, а что-то разница. В этом смысле иудаизм и христианство – это, в общем, две ветви одного и того же, потому что нет другого примера в истории человечества, в человечество в истории, чтобы у двух разных религий был общий священный текст. Если общий священный текст, то это вариация одного и того же. В этом смысле то, что Танах, или то, что христиане называют Ветхим Заветом, а иудаизм не согласен, что он ветхий, и говорит, давайте, ребята, замените название, назовите это Древний Завет. Так будет красивее вместо Ветхого. Вот. Так вот, этот Древний Завет является общим. Это и есть наша общая база, наше общее наследие, и на его основе есть уже разные подходы в деталях, в применении. Это дальше детали можно обсудить. Но общее, оно существенно превалирует над разным.
Есть возражения?
Я познакомился с Пинхасом благодаря его книге «Иудаизм и христианство. 2000 лет вместе». Вспомнили слова отца Александра Меня на его последней лекции перед 9 сентября, что только близорукий человек может сказать, что христианство уже состоялось в 13 ли веке или в 3 веке. Вот. Христианство делает только первые робкие шаги. Это слова, конец цитаты, это слова отца Александра. И если в начале передачи был задан такой вопрос, нужны ли мы друг другу, иудеи христианам, христиане иудеям, нужны. Почему? Потому что существует у нас догмат халкидонский о богочеловечестве. О божественности сказано уже достаточно много, а вот человечество Иисуса, оно начинает только-только осознаваться, человечество Иисуса. То есть, ну, вы знаете, что Иисус, согласно халкидонскому догмату, совершенный Бог и совершенный человек. Вот. Так вот, о человечестве еще сказано очень мало. Надо вспомнить, что Иисус из Назарета, он был иудеем эпохи второго храма. Я тут свои соображения скажу, как я понимаю. Он родился на свет, как рождаются все люди, если он был совершенный человек, то есть без его согласия. Значит, он развивался, проходил все этапы, значит, человеческого развития, вот, откликнулся на проповедь Иоанна Крестителя, поскольку все Евангелия сообщают, что вот он крестился от Иоанна. Все мы, люди, рождаемся на свет без нашего согласия. Но выбрать вечную жизнь с Богом, это уже зависит от нас. Вот, если хотите, если помните, ну, конечно, помните беседу Иисуса с Никодимом в 3 главе Евангелия, 4 Евангелия, Евангелия от Иоанна, что надлежит вам родиться заново. Там, ну, греческое слово, оно позволяет говорить, что заново. Или свыше, как угодно. Так вот, я понимаю, это рождение заново, как раз-таки выбор жизни, выбор Бога, он осуществляется вот в этой нашей земной жизни. Вот. И Иисус как человек, я оставлю сейчас стопроцентную божественность, как человек, он тоже совершил этот выбор. Во время крещения, во время странствования по пустыне, вот, мы не знаем то, что там было на самом деле, поскольку Евангелие – это все-таки не журналистский репортаж, и с диктофоном никто не ходил. И поэтому вот, откликнулся на проповедь Иоанна, пришел в Иерусалим, обличил существовавший культ тогдашний, вот, и был за это убит. Вот. Эта человеческая сторона, она еще, по моему скромному разумению, еще недостаточно освящена. Вот. А для того, чтобы она была абсолютно освящена. Нужно все-таки снова и снова возвращаться к тем, к той поре, к эпохе второго иудаизма, второго храма.
То есть мы веруем в воскресенье, хотя толком еще не поняли, что произошла смерть.
Можете первый бросить меня камень, но я вам скажу, что так. Иисус некоторые вещи понял только после воскресения. И могу, основываясь на Писании.
Хорошо, вот. Нет, камни бросать не буду. И книжку Пинхаса тоже.
Да, вот книжка, да, я сейчас скажу, вот. Что, оказывается, вот идея этой книги – это именно комментарий для всех. Это комментарий не написан для евреев. Это для евреев, и для христиан, и для неверующих. Всяких, кто интересуется вот книгой Бытия, вот самый первый, так сказать, комментарий, кто современный, который показывает это с позиции проблем современного человека, на взгляд современного человека, разбирать проблемы, которые важны для современного человека. Вот такое постоянно обновленное чтение Писания – это необычайно важно в нашем духовном развитии.
А, кстати, к вопросу о переводе. А слово «винтажный» не устроит? «Винтажный завет»? Это же даже лучше, чем древний. Это значит дорогое, как элитное вино.
Это отличная идея. Давайте ее поставим на обсуждение читателей.
А наш будет крафтовый.
Это же отлично. Слушайте, это хорошая идея.
Винтажный крафтовый.
Давайте попробуем. Попробуем поставить голосование на сайт.
Окей. Хорошо. На Вселенском соборе.
Хорошо.
Но мой вопрос тогда вот какой. Я почитал вот вашу идею библейской динамики как таковой. И... Вы понимаете, мне кажется, что для современного человека, в принципе, он скучнеет и когда говорят про 613 заповедей Торы, и когда говорят про Бога человечества, про догмат, он скучнеет. Девочка 13-14 лет или мальчик. Вот. Ему важно что? Вот, как сегодня жить? И в этом смысле религия, хоть одна, хоть другая, ему кажется огромной душной комнатой, куда просто не надо заходить, потому что там жуткий коллективизм, там он никому не интересен сам по себе, а интересен только как часть Израиля или как часть церкви. То есть он не личность. Вот есть христианство персоналистическое, его немного, есть коллективистское. Иудаизм персоналистический, бубер. Иудаизм коллективистский. Иудаизм коллективистский легко найдет общий язык с христианством коллективистским. Легче, чем с иудаизмом персоналистическим.
Здесь я с вами не соглашусь. Вот все, что вы говорили до этого, я соглашаюсь. А последняя фраза нет. То, что действительно есть огромный запрос иной, я бы даже не стал, не обязательно там 12-13 лет, хоть и 20-30. Так вот, действительно, что в наше время есть совершенно другой запрос на другую религиозную форму, чем раньше, и что индивидуальное должно быть гораздо больше, чем коллективистское, это я с вами совершенно согласен. Это действительно необычайно важно. И поэтому литература к индивидуальному иудаизму и разбор вопросов к индивидуальному иудаизму – это все нужно, это необходимо, и в этом действительно есть существенный недостаток. А то, что найдет общий язык, я думаю, что и индивидуальный с коллективистским точно так же найдут общий язык.
А, найдет.
Абсолютно.
На ваш взгляд, вы помните ведь у Достоевского братьев Карамазовых, вот православие старца Зосимы и ферапонтовское православие, которое, извините, называют еще и фарисейским. Вот, то есть иудаизм...
Все это мы.
Да. Да. Но имеется в виду, что формализм...
Ну, это формализм. Это только внутрирелигиозная дискуссия.
Да, да, да. В этом смысле Христос, да, Иисус действовал чисто, да, внутри фарисеев. Да, он не обращался, да, к саддукеям.
Конечно.
Они,
это,
думаю, были
это,
вообще...
Это внутренняя критика, понимаете? Я тоже очень люблю выступать, что у нас Равинат сплошь неверно себя ведет, и сплошь неправильную политику, и сплошь неправильные решения. Только вот меня допустить, я, конечно, все бы иначе решил. Это точно. Меня пока не допускают.
У нас сейчас пересматривается само понятие фарисей, потому что если вот взять слово фарисей, да, вот что первое выскакивает, это лицемер. Так вот, как, к сожалению, в слове иудаизм, я вот перед отъездом в Москву проводил евангельскую группу и решил опросить людей, приходящих ко мне, слышали вы что-либо о религии иудаизм? Ну, что первое, как вы думаете, они мне сказали? Это что?
Я могу сразу сказать.
Религия Иуда Искариота?
Вот я так и думаю. Это известный, вот. Известный феномен.
Да, да, да. То есть абсолютно. У меня евреи спрашивают, где синагога в Брянске. Вот.
Хотя, в Брянске есть синагога?
Ну, она не занимает капитальное здание. Где-то, ну, я знаю, где снимает помещение. Арендует помещение.
Ну, капитальные здания там максимум.
А до революции было порядка 3 капитальных зданий. Потому что граница с Белоруссией и Украиной, там, видимо, черта...
Ну, что вы хотите? Нет, черта оседлости была сильно дальше.
Дальше.
Черта оседлости была посередине.
Ну, не знаю. Ну, во всяком случае, вот около 3 зданий было.
Что вы хотите? Евреев в России сегодня в 20 раз меньше, не в 2, не в 5, не в 10, а в 20 раз меньше, чем было поколение назад. Ну, естественно. А 2 поколения назад было еще больше.
Хорошо. Отец Яков, я вот про фарисеев хотел бы добавить. Недавно профессор Зубов, историк наш знаменитый Андрей Зубов, слушал его лекции, и он дал, как мне понравилось, пока еще вот лучшее определение фарисея не слышал. Фарисей он связывает с фарси, порушим. Это те евреи, которые побывали в плену, и пропустили, может, это я за что купил, да, как говорится. До этого это было не само название, их дразнили персами, как христиан, когда-то тоже дразнили христианами, а потом это стало самоназванием. Вот есть такая версия.
На ваш взгляд? Нет, совершенно не да. Нет, знаете, слово «порушим» очень подробно разъясняется в Талмуде. «Порушим» – это те, кто соблюдали законы ритуальной чистоты строго, а не так, как простой народ. То есть те, кто относились к определенным заповедям и к ритуальной чистоте строго. Поэтому они были пруши, в смысле отделившиеся. Потому что народ не очень обращал на это внимание, а они, да, обращали на это внимание. Вообще, закон ритуальной чистоты, согласно Торе, важны только, когда человек приходит в храм. То есть вместо святости нельзя прийти ритуально нечистым. Но они считали, что нужно соблюдать эти заповеди в бытовой жизни тоже, даже без относительно храма. А другие, простой народ это не делал. Вот и вся разница.
Хорошо, тогда скажите, а какая первая реакция у израильтянина, у иудея на слово христианин? Вот если бы устроить такой же опрос о том, что такое христианство.
Понятия нет. Я думаю, что все прекрасно знают, что христианство и религия, которую сделал Иисус и Павел, и которая распространилась дальше.
Но это высокий уровень гражданства. Но позитивная оценка или негативная?
А вот это зависит очень сильно, зависит от того, считает ли человек, или, в смысле, христианство угрозой или нет. Если христианство – это угроза, то отношение негативное. И это было очень многие века, потому что христиане активно пытались евреев обратить в христианство. Поэтому приходилось от этого психологически защищаться. И поэтому, соответственно, оценка была негативная. А сегодня, когда евреи в своей собственной стране живут, и, в общем, уже не зависят никак от милости окружающих народов, то тогда оценка совершенно меняется. Вместо того, чтобы защищаться, нужно посмотреть с точки зрения истории. С точки зрения хода истории христианство, конечно, позитивно. Христианство взяло еврейский месседж, распространилось среди человечества. Ну, большое спасибо, прекрасно, молодцы, ребята, очень хорошо.
Ага, но не смущает, вот вы в который раз говорите о своей стране, вот к вопросу о коллективизме, потому что у меня это, тогда иудаизм оказывается в том же кластере, где вот русское православие, русский мир, где религия тесно увязана с национальным. А как быть с теми миллионами евреев и иудеев, которые продолжают жить в США, по-моему, 6 миллионов ведь?
Да, конечно.
Вот. Ну и в Западной Европе тоже 1,5 миллиона наберется.
Ну, 1,5 миллиона наберется.
Вот. Да. То есть, на самом деле, не меньше, чем в Израиле.
Ну, только что, это же процесс. А не состояние стабильное. 100 лет назад было еще меньше в Израиле, еще почти не было. Сейчас более-менее там 40% евреев в Израиле.
Да.
Через 20 лет 40 будет 60. Ну, через 80 лет будет 90.
Опять же, один из величайших...
Это процесс.
Да, один из великих историков современности... Дэниел Боярин,
да.
Который ваш.
Ну, ты наш. Он еврей и религиозный, естественно, но,
да.
Но бать, он же,
ну, как
он же в Беркли, он же, Беркли. Это его, так сказать, я бы сказал, проблема не то, что он еврей, а то, что он в Беркли.
Это главная проблема. Но видите, он же говорит, он ввел это в научный оборот, о том, что в эпоху Второго Храма, во времена Ирода или Тиберия, или Христа, было много иудаизмов, и, в общем, было много христианств.
Это всегда так, и сегодня много иудаизмов.
Упс.
А что? В любую эпоху есть мистики, рационалисты, есть хасиды, литвики, есть религиозные сионисты, есть религиозные несионисты. Всегда в христианстве есть, в иудаизме есть. Иудаизм разнообразный, христианство разнообразное. Это может быть иначе. Это всегда так. Но самая главная вещь, то, что вы сказали про вот, важный момент, что вы считаете, что если иудаизм так связан со страной, то он как бы тогда равняется на поместную церковь, а не на всемирную церковь. Но здесь нельзя, я с этим совершенно не согласен. Потому что голос иудаизма раздается для человечества, когда евреи живут в своей стране. Когда евреи рассеяны по миру, то вроде они ближе находятся, но их голос не слышен. Чтобы мир услышал еврейский голос, евреи должны жить в своей стране.
Отец Роман, в заключение.
Я такой параллель делаю. Если мы все будем ходить по улицам, нас будет гораздо меньше слышать, чем когда мы в студии и вещаем через средства массовой информации.
Ага, с христианством. Вы согласны видеть тогда церковь вот за пределами национальной, выводить ее туда? Какое христианство, на ваш взгляд, соответствует такому иудаизму? Оно есть или еще нет?
Еще нет, наверное.
Совсем-совсем? Ну, тут же отец Александр нет.
Может быть, только начинает. Вот.
А, то есть мы возвращаемся к тому, с чего вы начали.
Да, да, да.
Я тогда и добавлю, что 2000 лет назад, когда евреи были изгнаны из своей страны, это было разворотом всей религиозной истории человечества. Именно в этот момент оно очень сильно привязано начало распространения христианства. Христианство не случайно опирается духовно на разрушение храма в большой степени. Что это кончилась одна эпоха, началась другая, и теперь совершенно новые все пути развития. И это действительно так. Я согласен. Но когда евреи вернулись в свою страну, это такой же мировой поворот духовной истории. Поэтому и иудаизм будет трансформироваться, и христианство будет трансформироваться. Нас ждет, я думаю, эпоха глобальных совершенно и очень глубокой религиозной трансформации. И нам надо ее проходить как-то вместе.
Спасибо. Говорил Пинхас Полонский, один из наших сегодняшних гостей, приехавший из Израиля, представляющий свои новые книги. Другой наш гость, отец Роман Панин из Брянска. Это была «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием». И, конечно, я согласен с тем, что мы живем в эпоху трансформации, преображения. И я думаю, что именно проходя между разных вер, неверующий человек может обрести веру. Потому что вот уничтожение храма – это создатель словно погрузил миксер в человечество, взболтал то, что казалось устоявшимся, прочным, надежным, и вдруг все взорвалось. Но не погибло, а наоборот, оказалась такая кулинария духа, что из нее выросло и христианство, и иудаизм, и продолжает расти. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Великов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.